Новостей подготовила Екатерина Евсеева. А я расскажу, какая погода сейчас за окном в Москве и Петербурге. В российской столице сейчас плюс 16. Местами небольшой дождь сегодня. В Санкт-Петербурге пасмурно, также дожди и иногда даже грозы. Температура воздуха плюс 14 градусов. В этом часе утренней программы «Время свободы». Догонит ли президент на победе премьера на Калине? Дмитрий Медведев сегодня примет участие в автопробеге вместе с главой Украины Виктором Януковичем. Культура. В одном из музеев Московского Кремля открылась выставка знаменитого французского ювелира и художника Рене Лалика. И вернемся к главной теме нашего эфира сегодняшним утром. Продолжаем говорить о проблемах призывной армии и задаемся вопросом, поставит ли отмена призыва под угрозу обороноспособность России или, наоборот, сделает армию более сильной. Продолжаем принимать ваши сообщения с ответами на этот вопрос и через 30 минут вновь ждем ваших звонков в прямом эфире. Главная тема этого часа. Сегодня президенты России и Украины встретятся в необычной обстановке. Они подъедут к границе двух стран на автомобилях, приняв таким образом символическое участие в автопробеге Санкт-Петербург-Киев. В России многие эксперты воспринимают подобные акции с участием Дмитрия Медведева уже как часть предвыборной кампании накануне выборов 2012 года. И о том, удастся ли президенту на раритетной победе догнать в телерейтингах Владимира Путина на Калине, мы поговорим чуть позже. А пока давайте узнаем, что думают о сегодняшней необычной встрече Януковича и Медведева украинские политические обозреватели, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко.
Как и 100 лет назад, цель нынешнего автопробега – продемонстрировать достижения отечественного и мирового автомобилестроения. Президенты России и Украины Дмитрий Медведев и Виктор Янукович на своих автомобилях присоединятся к участникам ралли и вместе пересекут границу между Брянской областью России и Сумской областью Украины. Инициированный Медведевым автопробег, очевидно, будет ответом на недавнее дальневосточное ралли «Лада Калина» российского премьера Владимира Путина. По мнению политологов, Дмитрий Медведев не только пытается избавиться от имиджа кабинетного чиновника, но и на фоне набирающей обороты в России избирательной кампании стремится показать себя в роли главного российско-украинского интегратора. А для Виктора Януковича этот автопробег не более чем пиар-акция, которая может помочь украинской власти отсрочить выполнение требований Москвы, считает директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.
Лучше политика громких слов, автопробегов и других пиар-акций, чем непростые переговоры с Российской Федерацией, которая постоянно атакует Украину с инициативами и предложениями. По слиянию «Нафтогаза» и «Газпрома», по объединению активов авиапромышленности, по монополизации рынка ядерной энергетики со стороны российского государства и капитала в Украине. Все эти вопросы, на которые сегодня украинская власть хотела бы не иметь ответ или хотела бы отложить на неопределенное будущее, чтобы уже затем к ним или подготовиться, или с более сильной позиции идти на подобного рода переговоры.
Между тем, представители оппозиции с возмущением комментируют участие президента Януковича в этом автопробеге, говорит депутат Верховной Рады от нашей Украины народной самообороны Тарас Стецьків.
Янукович копирует российскую элиту, российского президента буквально во всем. Это унижение, если говорить об антураже. А если говорить по сути, конечно, что такие переговоры, как показал опыт 8 месяцев пребывания Януковича при власти, ничего хорошего для Украины и для ее суверенитета не несут.
Показав перед телекамерами навыки вождения автомобиля, Медведев и Янукович начнут переговоры в украинском городе Шостка и продолжат их уже на территории России, в резиденции главы российского государства в Завидово. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
В России, как я уже говорил, политологи сравнивают публичную активность Дмитрия Медведева и Владимира Путина во многом в контексте вопроса, кто из них пойдет на президентские выборы и у кого, конечно, больше шансов на победу. Путин лично тушил пожары, управляя самолетом-амфибией, помогал науке, стреляя по китам, и тоже участвовал в автопробеге. На автомобиле «Лада Калина» он проехал по федеральной трассе «Амур». В телевизионном активе Медведева, кроме протокольных встреч, громких речей о модернизации и о судьбах демократии в России, пока разве что походы по продуктовым магазинам в попытках выяснить, действительно ли подорожал хлеб. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Наталья Карпова.
Во время 4-дневного пробега Путина по Дальнему Востоку на «Ладе Калина» российский премьер был доволен машиной и приятно удивлен, что ему удалось проехать целых 2500 километров по трассе «Амур» между Хабаровском и Читой, не сменив при этом средства передвижения. А ведь было 2 запасных автомобиля, следующие за премьером на протяжении всего пути. За это время Владимир Владимирович дал рекордное количество интервью, в том числе и зарубежной прессе. Так что же это? Незыблемая любовь Путина к отечественному автопрому или все-таки в совершенстве продуманная пиар-компания? Я спросила у профессора кафедры российской политики факультета политологии МГУ Ростислава Туровского.
Ну, я думаю, что поездка Путина по Дальнему Востоку была, конечно, рекламной, но сразу с двух точек зрения. Я имею в виду, конечно, его подчеркнутый интерес к АвтоВАЗу, на который правительство вынуждено спасать и закачивать туда, конечно, огромные средства. Но, разумеется, во-вторых, это гораздо более важно. Это стремление Путина зафиксировать свои лидерские позиции в информационном пространстве. И там, может быть, при всех недостатках этой пиар-компании, все-таки ее эффект на общественное мнение, пусть не на самом Дальнем Востоке, где над этим много смеялись, но для России в целом, для тех избирателей, которые так или иначе ориентированы на Путина, эффект, я думаю, был достаточно серьезный.
Президент России Дмитрий Медведев не отстает. Сегодня он принимает участие в автопробеге, который стартовал в Санкт-Петербурге. Участником мероприятия также станет президент Украины Виктор Янукович. Глава российского государства поедет за рулем Победы 1951 года выпуска, а Янукович намерен сесть за руль советского внедорожника «ЛуАЗ», который выпускался в Луцке. Ожидается, что проедут президенты по территории России, а на Украине после Чернигова автопробег будет проходить без их участия. Инициатива проведения данного мероприятия принадлежит Медведеву. Удастся ли нынешнему президенту на Победе догнать премьера на Калине, продолжил комментировать политолог Ростислав Туровский.
Тенденция такая, что Путин и Медведев, каждый со своей стороны, довольно активно занимаются поездками в регионы, используют эти поездки для создания красивой телевизионной картинки, рассчитанной на всю российскую публику. И с этой точки зрения мне представляется, что Путин был более эффективным. Он гораздо больше времени проводил в регионах. Это было так и летом. И, видимо, то же самое будет отмечаться и осенью. Хотя, конечно, времени меньше, чем было летом. На это, с моей точки зрения, освещение его поездок, плюс те интервью, которые он давал, в общем-то, позволили ему вырваться в лидеры в том неформальном соревновании, которое у него с президентом существует.
Медведев старается со своей стороны не отставать от премьера, говорит Ростислав Туровский. Стоит ли президенту копировать поведение Путина?
Мне думается, что Медведеву нужно в этой ситуации искать другие пиар-ходы, то есть не повторять автопробеги, поскольку, ну, в общем-то, после дальневосточного автопробега Путин, можно сказать, за собой закрепил подобные пиар-акции, а искать что-то другое, искать какие-то другие подходы к электорату.
Дмитрий Анатольевич уже в среду нашел другой пиар-ход. Он продолжил инспектировать случайно выбранные продуктовые магазины в российских регионах, где пытается узнать правду о ценах, тщательно скрываемую чиновниками. На этот раз главу государства заинтересовал ассортимент одной из торговых точек Мурманска. Кортеж президента по его просьбе остановился в центре города рядом с крупным супермаркетом. В этот раз Дмитрий Медведев был близок к народу как никогда. Президент купил буханку самого дешевого хлеба за 14 рублей, чтобы самостоятельно проверить свежесть и качество продукции. А также выслушал все жалобы случайных покупателей о подражании цен на продукты и тарифы ЖКХ. Для основной массы российского электората подобные кампании являются достаточно действенными.
Есть общий вопрос, насколько в целом пиар-кампании наших политических лидеров эффективны. Я к ним отношусь с известной долей скепсиса, но дело в том, что рассчитаны они, конечно, прежде всего на публику непритязательную, которая реагирует на очень простые вещи, то есть на, ну, в общем-то, элементарное внимание руководителя страны к региону, к обществу, к общению с избирателями. И практика показывает, что, в общем-то, значительно, если не основной части избирателей, многого не надо, и уже минимальные знаки внимания производят на них неплохое впечатление.
Многие, конечно, воспринимают сегодняшние действия Медведева и Путина только как политическое шоу, но на определенный процент избирателей это оказывает действие, считает Ростислав Туровский. Наталья Карпова для Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Коротко о главных новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Президенты России и Украины Дмитрий Медведев и Виктор Янукович в течение 2 дней проведут серию встреч на высшем уровне. В Дагестане убит милиционер. Офицер МВД застрелен в четверг вечером возле приемного отделения больницы в городе Каспийск. Российские антифашисты в пятницу начинают серию пикетов в защиту своих соратников, обвиняемых в нападении на администрацию подмосковного города Химки. Правительство Японии ушло в отставку в связи с перестановками, которые запланировал премьер-министр страны Наото Кан. Министр обороны США Роберт Гейтс оценил нынешнюю американскую стратегию в Афганистане как работающую и выразил осторожный оптимизм относительно развития ситуации. Официальные курсы валют, установленные Центральным банком России на сегодня: доллар 31 рубль 2 копейки, евро 40 рублей 31 копейка. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Сегодня в 14 часов по московскому времени. Не пропустите в нашем эфире российский час радиожурнала «Поверх барьеров» с Мариной Тимашевой. На этот раз в программе вас ждет большое часовое интервью с известным российским актером Виктором Сухоруковым. А мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В этой части нашей программы мы по традиции рассказываем о наиболее интересных новостях из мира культуры. В выставочном зале Успенской звонницы Московского Кремля открылась ретроспективная выставка знаменитого французского ювелира и художника Рене Лалика. До сих пор в России можно было увидеть только отдельные произведения этого автора. Между тем, созданные Лаликом предметы считаются эталонными в стиле модерн. На открытии выставки побывала наш корреспондент Лиля Павлова.
Выставки сокровищ для Кремля традиционные, мало кто еще в России способен осилить подобные проекты. Впечатляет уже оглашенный генеральным директором музеев Московского Кремля Еленой Гагариной список тех, кто предоставил свои экспонаты.
Это был очень сложный для реализации проект, поскольку мы привезли произведения из самых разных мест земного шара, и у нас было около 15 партнеров. Экспонаты представлены как музеями, так и частными коллекционерами. И среди наших партнеров музей «Метрополитен» в Нью-Йорке, государственный «Эрмитаж» в Санкт-Петербурге, музей «Калусто Гюльбелькяна» в Лиссабоне, датский музей искусства и дизайна в Копенгагене, музей «Ламбине» в Версаль, музей изящных искусств «Кемпер» и акционерное общество «Лалик» в Париже. К выставке мы издали элегантно оформленный и замечательно иллюстрированный каталог, который станет первой публикацией на русском языке об искусстве Рене Лалик. Все эти прекрасные предметы выполнены в стиле ар-нуво или ар-деко.
Иными словами, в стиле модерн. Заслуга Лалика в том, что именно он ввел эту эстетику в ювелирное искусство. По словам куратора выставки Ларисы Пешехоновой, сверхзадача организаторов было представить все ипостаси художника.
Мы старались показать Рене Лалика и как блестящего ювелира, рисовальщика, мэтра художественного стекла и не только. В экспозиции вы увидите отдельные произведения, которые демонстрируют творческий путь Рене Лалика совершенно в другом аспекте. Он ведь занимался и тканями, и шелковыми шарфами, и роскошными воротниками, сшитыми золотом и серебром, с камнями и стеклом. Все в нем очень органично. Он был невероятно одарен, трудоспособен, и он однажды сформулировал мысль, что он хочет создать нечто, чего еще не существовало. И он это сделал. Именитые критики и историки искусства об этом писали в полном восхищении. В частности, один из них, его коллега, мэтр Эмиль Галле, назвал Лалика изобретателем образа современного украшения. Украшение, которое производит впечатление, которое обеспечивает завоевание личностью, характера и стиля. И Лалик на протяжении всей своей творческой судьбы не раз это подтверждал, занимаясь и стеклом в частности. Если в Париже в 1900 году он был триумфатором-ювелиром, то в 1925 году он подтвердил свою славу как мэтр художественного стекла. И вот такого разнообразного, разнопланового, очень свободного человека и художника мы в своей экспозиции постарались представить.
К Когда современные дизайнеры составляют ювелирные украшения, скажем, из пластика и бриллиантов, не стоит думать, что они первопроходцы. В таких работах продолжение традиции, начатой Лаликом. Это он первым дерзнул соединять в одном предмете, казалось бы, несочетаемые материалы – алюминий, сталь, свинец с золотом и драгоценными камнями, а стекло и эмали с рубинами. Рог обретает у Лалика свойства дорогого опала и становится одним из любимых его материалов. Как и все художники эпохи модерна, он вдохновлялся наследием Востока, в том числе богато декорированными гребнями из рога, которыми украшали прически японские красавицы. У того же Востока позаимствовано иное отношение к флоре и фауне. В отличие от старой европейской традиции, всякая букашка и всякая травинка считаются одинаково прекрасными. Потому на вещах Лалика, наряду с анемонами и хризантемами, появляются соцветия дикой моркови и чертополох, а ожерелья составляются не только из благородных ласточек, но также из зеленых лягушек. Явные приметы модерна – текучие, как в природе, линии, где симметрия совсем не обязательна, и некий налет опасности и греха. Недаром и в украшениях, и в художественном стекле Лалика столь часты ядовитые змеи, пасти которых широко раскрыты. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и об одобрении Сенатским комитетом важного американо-российского договора. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Рекордное число американцев, 43,5 миллиона человек, живет ниже официальной черты бедности. Это самая высокая цифра за 51 год. Экономический спад последних лет – главная причина этого феномена. Лишь за год, с 2008 года по 2009 год, количество бедных в стране выросло на более чем процент, до 14,3%. Официальный порог бедности – около 22 тысяч долларов дохода на семью из четырех человек. Многие американцы отвечают на экономические трудности уплотнением. Под крышей одного дома собираются несколько семей. Взрослые дети возвращаются к родителям. Впервые за два десятилетия снизилось число людей, у которых есть медицинская страховка. И даже для тех, кто не потерял работу, в отчете за прошлый год уготована неприятная новость. Средний доход американской семьи снизился на 0,7%, до 49 777 долларов. К последнему аргументу демократического общества, суду, прибегли власти Калифорнии, пытаясь возвратить миллионы долларов, которые получили в качестве заработной платы руководители небольшого калифорнийского городка. Менеджер города Белл с населением 40 тысяч человек получил в прошлом году 780 тысяч долларов зарплаты, в два раза больше президента страны. Начальник городской полиции заработал почти 460 тысяч. Генеральный прокурор штата предъявил обвинение в мошенничестве, заговоре, разбазаривании общественных средств 8 бывшим городским функционерам. Штат требует от обвиняемых возвратить в городскую казну часть этих сумм и просит суд значительно снизить их пенсионные выплаты, которые были установлены, исходя из гигантских зарплат отцов города, где большинство населения – испаноязычные мигранты. Вероятность ратификации Конгрессом американо-российского договора о сокращении стратегических ядерных вооружений сильно повысилась. После того, как в четверг ключевой сенатский комитет, Комитет по международным отношениям, поддержал это соглашение. Члены комитета 14 голосами против 4 одобрили документ. К демократам присоединилось трое республиканцев. Шаг символический, но потенциально важный, поскольку для ратификации договора необходимы голоса 67 сенаторов. У демократов в Сенате 59 голосов. Сомнения и возражения колеблющихся, а это почти все республиканцы, вызывают две проблемы. Двусмысленность договора в том, что касается противоракетной обороны, и ограничения на финансирование исследований в области модернизации американского ядерного арсенала. Судя по всему, осознав серьезность проблемы, Белый дом и сторонники договора в Сенате попытались, насколько возможно, развеять сомнения скептиков. Сенатский комитет принял специальную резолюцию, заверяющую противников соглашения в том, что в договоре нет положений, лимитирующих право Соединенных Штатов на создание системы противоракетной обороны. Согласно этой же резолюции, если в будущем скажется недостаток финансирования работ по поддержанию американских ядерных сил, президент должен будет найти способ финансирования этих работ или поднять вопрос о прекращении действия договора. Достаточно ли этого для того, чтобы успокоить сомневающихся? Это пока непонятно, но, как считает Даррелл Кимбл, директор Американской ассоциации по контролю за вооружениями, одобрение договора Сенатским комитетом дает основание для серьезных надежд на ратификацию соглашения. Учитывая, насколько расколот сегодня Конгресс, факт одобрения комитетом этого договора поразителен. Это свидетельствует о том, что его поддержка в Сенате расширяется, и я подозреваю, что в ближайшие недели договор будет поставлен на голосование. Это может произойти еще до ноябрьских выборов в Конгресс, или сразу после них. Как мне кажется, реальные обсуждения договора закончены, в их результате были сняты вопросы, которые всерьез препятствовали одобрению соглашения. Естественно, среди законодателей остаются те, кто принципиально не согласен с подобным подходом к отношениям с Россией, они попытаются возвысить голос против соглашения, но в Сенате, насколько мне известно, достаточно голосов для того, чтобы ратифицировать новый договор. Впрочем, в четверг один из сенаторов-республиканцев сделал отчасти загадочное заявление. Он сказал, что сенаторы могут отказаться от ратификации договора, поскольку появилась очень серьезная, по его словам, разведывательная информация. Но глава Сенатского комитета по международным отношениям Джон Керри сказал, что эта информация не имеет прямого отношения к судьбе договора. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Марк Крутов. В эфире утренний выпуск программы «Время свободы». Сейчас у меня есть возможность рассказать вам, что сегодня в час дня в эфире радио «Свобода» выйдет программа «Час прессы», и речь в ней пойдет вот о чем. Почему в России столь сильны инфляционные настроения, или к чему приводит ручное управление экономикой? Дискутирует редактор отдела экономики газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Виктор Николаев и экономический обозреватель Владимир Грязневич. Ведущий «Часа прессы» сегодня Виктор Резунков. Эфир из Санкт-Петербурга. А через несколько минут во второй половине этого часа утренней программы «Время свободы» вас ждут новости экономики. Подробнее поговорим о самых интересных публикациях в сегодняшних российских газетах. Очередная история Запада и Востока, на этот раз о парижском квартале Монпарнас. А сразу после краткой сводки новостей мы вернемся к центральной теме нашей программы. Считаете ли вы, что отмена призыва в армию поставит под угрозу обороноспособность России? Подписи под открытым письмом президенту России Дмитрию Медведеву с требованием отменить призыв собирают солдатские матери в 15 регионах России. Сам осенний призыв в армию, напомню, начнется уже через 2 недели. Поэтому мы и задаемся сегодня таким вопросом. Вот несколько сообщений, которые мы получили, которые оставляют читатели сайта «Радио Свобода» www.svobodanews.ru. Наемник – плохой защитник Родины, зато хороший палач. Что касается дедовщины, то сейчас в России каждый богатый – это дед, а каждый бедный новобранец, пишет Николай. Борис пишет нам: отмена призыва губительна для России. Просто потом нельзя будет отличить, где мужчина, а где полупокер в полукедах. Призывная армия нужна не столько для обороны, сколько для того, чтобы молодежь, находящаяся на перепутье, не пошла туда, куда не надо. Разные есть мнения. Мы вернемся к этой теме сразу после сводки новостей. В Москве 9:30.
Радио «Свобода». Новости.
Президенты России и Украины в течение 2 дней проведут серию встреч на высшем уровне. Ожидается, что Дмитрий Медведев и Виктор Янукович обсудят широкий круг вопросов двусторонних отношений, включая сотрудничество в области энергетики, науки и транспорта. Россия и США создают трехуровневую систему взаимодействия по проблемам противоракетной обороны на уровнях экспертов, начальников генштабов и министров обороны. Как сообщил глава российского оборонного ведомства Анатолий Сердюков, такая договоренность достигнута с американским коллегой Робертом Гейтсом на переговорах в США. В польском городе Пултуск, в 70 километрах от Варшавы, сегодня продолжается работа Всемирного чеченского конгресса, открывшегося в четверг. Ожидается, что в пятницу в съезде примет участие один из лидеров чеченских сепаратистов Ахмед Закаев, накануне прибывший в Польшу. В Брюсселе в четверг состоялся саммит Европейского Союза. Он был объявлен как саммит для обсуждения отношений со стратегическими партнерами ЕС. Но конфликт вокруг экстрадиции цыгана с Францией нарушил повестку дня. Президент Франции Николя Саркози оказался в центре критики. Правительство Японии ушло в отставку. Как передает агентство «Франс Пресс», члены кабинета министров решили покинуть занимаемые должности в связи с перестановками, которые запланировал премьер-министр страны Наото Кан. В Лондоне убит пакистанец, которого местная пресса называет лидером одного из пакистанских политических движений. Имран Фарук выступал против растущего влияния талибов и являлся политическим деятелем в Караче и провинции Синд.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Марк Крутов. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Возвращаемся к нашей центральной сегодняшней теме. Действительно ли в российской армии дела обстоят так, что теоретическая отмена призыва и переход на профессиональную службу подорвет ее боеспособность? Напомню, правозащитная организация «Солдатские матери Санкт-Петербурга» начала сбор подписей за отмену призыва. Письмо, адресованное президенту России Дмитрию Медведеву, уже подписано представителями более 20 общественных организаций из 15 регионов страны. Независимые военные обозреватели уверены, контрактная система может вывести вооруженные силы из кризиса, и совсем скоро российская армия станет профессиональной, другого выхода просто нет. Произойдет это не под давлением общественности, а по необходимости из-за последствий демографического спада. Считаете ли вы, что отмена призыва в армию поставит под угрозу обороноспособность России? Вашим мнением вы можете поделиться прямо сейчас, позвонив нам в прямой эфир по телефону 8 800 200 22 12. Но сначала давайте послушаем мнение экспертов, с которыми побеседовала моя коллега Лейла Гениатуллина.
Более 20 лет в российском обществе продолжаются дискуссии о необходимости реформы армии. В 1996 году Борис Ельцин подписал указ об отмене призыва с 2000 года и о переходе к комплектованию армии на контрактной основе. Сделано это было перед президентскими выборами, многие эксперты расценивали этот указ как популистский шаг. И действительно, вскоре Ельцин изменил этот указ таким образом, что из него исчезли упоминания о переходе на контрактную основу, а формулировка с весны 2000 года была заменена на «по мере создания необходимых условий». Об этом в интервью «Радио Свобода» напомнил военный эксперт Виктор Баранец.
После этого военное и политическое руководство России приняло решение о поэтапном переходе российской армии на преимущественно контрактный способ комплектования. Но что же мы сейчас видим? Мы сейчас наблюдаем фактически контрреволюцию в военном деле. Почему? Потому что и Министерство обороны, и Генеральный штаб заявили о том, что они не намерены переводить армию на полный контракт. По заявлению начальника генерального штаба Макарова, принимается решение о наращивании количества призывников. Таким образом, мы видим, что наша армия остается смешанной, то есть она будет комплектоваться солдатами, сержантами и контрактниками, и солдатами по призыву, причем количество новобранцев увеличивается.
По мнению обозревателя Виктора Баранца, переход армии на контрактную систему в современных условиях потребует увеличения военного бюджета в 2 раза. Российские власти сейчас не готовы к таким расходам, хотя профессиональная армия смогла бы повысить боеспособность вооруженных сил. По последним данным Левада-центра, 54% опрошенных выступают за профессиональную армию. Военный аналитик Павел Фельгенгауэр уверен, что дальнейшая судьба призыва зависит не только от политической воли, но и от отношения общества к этому вопросу.
У нас кризис вообще призывной системы наметился, очень серьезный кризис, потому что солдат не хватает. В ближайшие несколько лет наступит, в общем, возможный финальный кризис всей призывной системы. Если отменять ее не хотят, а деваться, возможно, будет некуда, потому что в связи с демографической ямой, начиная со следующего года, укомплектованность частей начнет стремительно снижаться, а значит, российская армия в течение 1-2 лет полностью утратит всякую боеспособность. Это неприемлемо, в общем, ни для кого, в том числе для высшего руководства страны. И что-то придется делать. Либо увеличивать снова призыв там до 2-3 лет и при этом всех загребать. Но это встретит серьезное сопротивление в обществе. Либо срочно переходить к добровольческим вооруженным силам. Я думаю, что призывная система в России обречена, что бы сейчас начальство ни говорило.
Рассказывал военный аналитик Павел Фельгенгауэр. 15 июля завершился весенний призыв. Минобороны России полностью выполнила план, призвав в армию более 270 тысяч человек. А правозащитные организации снова заговорили о многочисленных нарушениях. Речь шла об облавах на молодых людей, призыве в армию студентов, у которых был период подготовки к защите дипломов, и молодых людей, негодных к военной службе по состоянию здоровья. Лейла Гениатульна, Радио Свобода, Москва.
Считаете ли вы, что отмена призыва в армию поставит под угрозу обороноспособность России? Такой вопрос мы сегодня задаем вам, уважаемые слушатели. Прямо сейчас ждем ваших звонков в прямом эфире. Телефон 8 800 222 12. Но я прежде прочитаю еще несколько интересных сообщений, которые мы получили на пейджер. Говорить об обороноспособности армии, запятнавшей себя грязными войнами собственным народом и страдающей недугом дедовщины, считаю безнравственным. Я отслужил в 1987-89 году. Это уже другой сообщение, и знаю, на какую ерунду несусветную потратил 2 года. Советская, она же российская армия прогнила до основания. Защитит Россию тот парень, который выучится на высококлассного специалиста, будет хорошо работать, создаст семью и вырастет детей, а не тот, что будет 2 года сумку охранять и год получать зуботычины от старослужащих, а потом вымещать злобу на молодых. Давайте послушаем звонки. Татьяна из Москвы нам дозвонилась. Доброе утро.
Здравствуйте. Если у нас считают, что у нас армия боеспособная, призывная, а не глубоко ошибается, обязательно нужна контрактная, потому что сейчас российская армия свирепствует дедовщина, офицеры издеваются над солдатами, когда солдат продают в сексуальное рабство. На Дальнем Востоке приводят солдат в цинковом гробу с вынутыми внутренними органами. Армию такой нельзя назвать нормальной. Россия 1000 офицеров не имеют положенные квартиры, в то время как некоторые генералы имеют по 5 квартир. Несколько лет назад на Дальнем Востоке на 40-градусном морозе солдаты находились без одежды. Получили воспаление легких. Несколько человек умерли. Я хочу сказать матерям Литвы, Латвии, Эстонии, Украины и другим, радуйтесь, что вырвались из империи зла. А то бы ваши бы хлопцы гибели в этой войне. Войне в Чечне, преступной войне, войне в грузинской. Я хочу сказать тем, кто считает, что 1 год это мало для прохождения службы. А вот в Германии солдаты служат всего 5 лет. Спасибо за внимание.
Спасибо. Еще один звонок у нас тоже из Москвы. Давайте послушаем Георгия. Георгий, доброе утро. Как вы думаете, отмена призыва сделает армию более боеспособной или менее?
Доброе утро, Свобода. Я считаю, что призывное рабство давно уже надо было отменить. Это просто издевательство над молодыми людьми. И никакой реальной эффективности от того, что они 2 года мучаются, их унижают и издеваются, боеспособности нету. Потому что я знаю случаи, когда люди служили всего за 2 года, только 2 раза стреляли из автомата. Спасибо.
Спасибо. Слово «рабы» вообще часто звучит и в звонках, и в сообщениях, которые на эту тему присылают наши слушатели. Вот еще одно из них. Служба не ухудшит отмена призыва обороноспособность России. Служба в армии по контракту, либо армию следует совсем расформировать. Статистика говорит, 200 тысяч уклонистов от армии, и это только официальные данные. На самом деле их гораздо больше. Государству нужны рабы в лице солдат-срочников для копки огородов генералам, оборотням или пушечное мясо на Кавказе. Николай из Москвы у нас на связи. Давайте еще один звонок послушаем. Доброе утро.
Доброе утро. Слышно, да?
Да.
Ага, значит, у нас контракт располагается на одном листе на 2 страницах. Это контракт военнослужащего. В других странах это 1000 листов, в которых описывается, как заходит военнослужащий, как представляется, и как потом будет покидать воинскую часть, убывая в запас. У нас, ну что там, почему такой маленький, тоненький контрактик? Потому что там, ну, невозможно гарантировать ни медицинское обслуживание, ни питание ему, ни жилье, ни даже вещевое имущество там определенное, ни даже бронежилеты защищать жизнь, потому что мы знаем, как недавно генерал избежал ответственности за поставку в армию 1000 бронежилетов фальшивых вместе с женой. Они где-то их шили там на какой-то швейной фабрике, которая, ну, бутафорские картонные бронежилеты. И никакой там верховный главнокомандующий их за это как бы не ущемил. Контракты – это фальш. В контракт загоняют солдат, прослуживших там несколько месяцев, ну, из-под палки. издеваясь, заставляя подписывать это. Если офицеры боятся заходить в воинскую часть из-за того, что, в общем-то, воинскими частями руководят военнослужащие из Дагестана, например, чтобы дагестанцу прийти служить в российскую армию, ему нужно заплатить. У нас откашивают, платят огромные деньги, чтобы откосить, чтобы не прийти в армию служить по призыву, то дагестанец должен заплатить, говорят, уже до $1000 за то, чтобы только попасть в армию, чтобы его призвали. Он, правда, потом эти деньги наверняка отобьет. Недавно здесь в Подмосковье...
Ну, Николай, я прошу прощения, у нас не очень много времени, к сожалению. Ну, в целом, спасибо вам за звонок, в целом ваша точка зрения ясна. Я приношу свои извинения всем, кто не смог попасть в эфир, кого мы не успели послушать. Звонков сегодня было очень много, как и сообщений. Мы вернемся к этой теме, наверное, в дневных выпусках информационных программ «Радио Свобода». Я напомню, что сегодня в утренней программе наши слушатели отвечали на вопрос, считают ли они, что отмена призыва в армию поставит под угрозу обороноспособность России.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости экономики продолжат утреннюю программу «Время свободы». У микрофона обозреватель «Радио Свобода» Сергей Синицкий.
Объемы производства легковых автомобилей в России за первые 8 месяцев года возросли более чем на 88% к уровню января-августа прошлого года и составили 697 тысяч машин, сообщила Федеральная служба статистики. Правительство России установило льготные тарифы со скидкой от 50 до 70% на перевозку зерна в пострадавшие от засухи регионы страны государственной компании «Российские железные дороги». Объем государственных субсидий составит 2 миллиарда рублей. Международные резервы России за неделю с 3 по 10 сентября сократились на 1,6 миллиарда долларов и составили в итоге 475,7 миллиарда, сообщил Центральный банк. Акционеры итальянской промышленной группы «Фиат» на внеочередном собрании поддержали планы ее разделения на две отдельных компании, которые завершатся к 1 января будущего года. В одной из них будет сосредоточено производство легковых автомобилей, включающие модели «Фиат», «Альфа Ромео», «Ланча», «Феррари» и «Мазерати», а также модели партнера по бизнесу, американской компании «Крайслер», 20% акций которой «Фиат» приобрела в июне прошлого года с возможностью расширение своей доли до 51%. Этот альянс нынешний глава «Фиат» Серджо Маркиони, по его словам, намерен превратить в течение ближайших 3 лет в одного из крупнейших автопроизводителей мира. Вторая компания, которая будет называться «Фиат Индастриал», объединит производство грузовых автомобилей «Ивеко», сельскохозяйственной и строительной техники под марками «Кейс» и «Нью Холланд», а также двигателей и ряда комплектующих для автомобилей и морских судов наряду с электрогенераторами. «Фиат» создавалась 111 лет назад именно как автомобильная компания, которая впоследствии превратилась в один из крупнейших промышленных концернов Европы. Объемы продаж новых автомобилей в странах Европейского Союза в августе сократились почти на 13% к уровню августа прошлого года, после падения на 18,6% в июле. Такие данные представила Европейская ассоциация автопроизводителей. В целом, за период с января по август продажи новых автомобилей в Евросоюзе сократились на 3,5% к прошлогоднему уровню, чуть превысив 9 миллионов машин. В 2009 году эти продажи стимулировали во многих европейских странах государственными программами льготного обмена старых автомобилей на новые, большинство которых давно завершены.
О новостях экономики рассказал Сергей Синицкий. Официальные курсы валют на сегодня: доллар 31 рубль 2 копейки, евро 40 рублей 31 копейка. Говорит «Радио Свобода». В Москве 9 часов 45 минут. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит заголовки новостей часа.
«Радио Свобода». Новости.
Президенты России и Украины Дмитрий Медведев и Виктор Янукович в течение ближайших двух дней проведут несколько встреч на высшем уровне. В Дагестане убит милиционер, офицер МВД застрелен в четверг вечером возле приемного отделения больницы в городе Каспийск. Российские антифашисты сегодня начинают серию пикетов в защиту своих соратников, обвиняемых в нападении на администрацию подмосковных Химок. В работе Всемирного чеченского конгресса в польском городе Пултуск сегодня, как ожидается, примет участие один из лидеров чеченских сепаратистов Ахмед Закаев. Правительство Японии ушло в отставку в связи с перестановками, которые запланировал премьер-министр страны Наото Кан. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». Снова рядом со мной в студии наш обозреватель Валерия Шабаева, и мы подробнее поговорим о некоторых из тем и публикаций в сегодняшних свежих газетах. Еще раз доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Марк.
На странице прессы успела попасть история с покушением на самого крупного, самого известного, пожалуй, вора в законе, Аслана Усаяна, деда Хасана, еще как его называют. Оно было, покушение это совершено вчера в центре Москвы, и сначала с пометкой «Молния» все информационные агентства сообщили о том, что дед Хасан убит, но буквально через час эти сообщения были опровергнуты, выяснилось, что он ранен. В общем, подробностей много, история интересная, что успели написать об этом газеты.
Ну вот как раз «Время новостей» и пишет сегодня, что дед Хасан убит, а вот газета «Коммерсант» пишет, что все-таки он ранен и в тяжелом состоянии доставлен в Боткинскую больницу. На 73-летнего Аслана Усаяна покушение было совершено возле дома 12/7 под Тверской. Он, выйдя из машины, получил пулю в живот и был срочно увезен в Боткинскую больницу. Ну, там говорят, что его состояние крайне тяжелое и категорически отказываются комментировать сообщения о его смерти, которые вот появились, как вы говорили, вчера вечером. Пишет «Коммерсант» о том, что это выходец из Грузии по национальности курд. Он много лет считается одним из самых авторитетных воров в законе на постсоветском пространстве. В 2008 году между ним и другим известным вором в законе Тариэлом Аниани, Таро, разгорелся серьезный конфликт из-за раздела империи Захария Калашова, Шакро Молодого. Тот был осужден в Испании. Конфликт усугубился, когда авторитеты не смогли договориться, кто из них будет контролировать часть финансовых потоков, выделяемых частными инвесторами на строительство олимпийских объектов в Сочи. Давний друг деда Хасана Вячеслав Иваньков, япончик, был, как вот пишет «Время новостей», призван выступить своего рода третейским судьей в этом споре, и он поддержал деда Хасана. Ну, и напоминает «Коммерсант», что он был в прошлом летом ранен, также в живот, и скончался в июле прошлого года в Москве. В криминальном мире ответственность за покушение возложили на Тариэла Аниани. Ну, а вскоре были убиты два ближайших соратника Таро. Во Франции был застрелен вор в законе Владимир Данаши, а в Греции вор в законе Малхаскития. Столичные сыщики не сомневаются, что и вчерашний выстрел в Аслана Усаяна стал ответным ходом противоборствующей стороны.
Еще одна тема на страницах «Коммерсанта». Перовский суд Москвы вчера удовлетворил иск о защите чести и достоинства главы Росмолодежи Василия Якименко и его брата, который руководит православным корпусом движения «Наши» Бориса Якименко, сразу к нескольким средствам массовой информации. «Новая газета», тут фигурирует «Эхо Москвы», писатель Виктор Шендерович, журналист Александр Подробини, к нему был иск отклонен, и присудил он братьям Якименко суд компенсацию в 150 тысяч рублей. Об этом тоже было бы, наверное, интересно узнать.
Ну, тут дело в том, что вот в упомянутых вами средствах массовой информации, а также в блоге Александра Подровинника в живом журнале, прошла информация о причастности братьев Якименко к появлению вот этого скандального видеоролика, который компрометировал шокировал представителей оппозиции. Напомним, что речь идет о видео, на котором член политсовета движения «Солидарность» Илья Яшин, политолог Дмитрий Орешкин и главный редактор российского «Ньюсвик» Михаил Фишман запечатлены предлагающими взятки сотрудникам ГИБДД, когда сотрудники ГИБДД вымогали у них взятки, а потом демонстративно от них отказывались. Ну, вот как раз высказывание господина Шендеровича в публикации «Новой газеты» суд признал недостоверными. Обязал он выплатить Шендеровича и двух журналистов «Новой газеты» по 10 тысяч и еще по 60 тысяч. Таким образом, общая сумма исковых выплат составила, как вы сказали, 150 тысяч. Но при этом, отмечает «Коммерсант», что истцы настаивали на сумме 4,5 миллиона рублей, и в итоге как истцы, так и ответчики остались недовольны вот этим вот решением суда. Ну, речь идет о том, что будут подаваться кассации, и еще «Коммерсант» напоминает о уже каком-то предыдущем деле, это тоже рассматривалось в Перовском суде, когда наши выиграли у господина Подробинника 1000 рублей, когда сочли, что его нашумевшие публикации как антисоветчик антисоветчику порочат честь ветеранов войны.
Спасибо, Валерия. С самыми интересными публикациями в сегодняшних центральных газетах нас с этим утром знакомила Валерия Шабаева. Утренний выпуск программы «Время свободы» завершит очередной репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Радио «Свобода» продолжает цикл историй о кварталах Парижа. Сегодня во французской столице осталось, пожалуй, больше напоминаний о наполеоновских походах, которые приходили в голову Хемингуэя в начале прошлого века, чем о Париже 20-х годов самого Хемингуэя и многих других – Пикассо, Шагала, Арагона, Кокто, чья жизнь прошла в квартале Монпарнас, в центре интеллектуальной и артистической жизни Европы в период между Первой и Второй мировыми войнами. О Монпарнасе – сюжет нашего парижского корреспондента Елизаветы Алисовой.
На медной табличке латиницей выгравировано «В.О. Ленин». Вместо отчества вождю пролетариата между именем и псевдонимом поставили первую букву его настоящей фамилии Ульянов, которая во французской транскрипции начинается с буквы «О». Рядом с табличкой Ленина на этом же столе две другие с именами французских поэтов начала 20 века Гийома Аполлинера и Поля Фора. Выпивали ли все трое вместе за этим столиком ресторана «Клузри де Лила» точно неизвестно, но все они были завсегдатаями заведения. И если русский революционер особенных воспоминаний здесь о себе не оставил, то поэт-символист Поль Фор запомнился одним экстравагантным поступком, рассказывает директор ресторана Жан-Кристоф де Лекруа.
В начале 20 века здесь бывал писатель и поэт Поль Фор. За соседним столиком сидела очень красивая дама. Поль Фор никак не мог с ней заговорить. И вот однажды он явился сюда с ружьем, выстрелил в зеркало напротив и сказал даме: «Теперь, когда лед разбит, давайте поговорим».
По-французски метафора «разбить лед» или «стекло» значит наладить контакт, завязать разговор. Но все-таки самое почетное здесь место – за барной стойкой слева. Именно здесь любил сидеть Эрнест Хемингуэй, говорит Жан-Кристоф де Лекруа.
Тогда, в 20-е годы прошлого века, Эрнест Хемингуэй бывал здесь очень часто. В своей книге «Праздник, который всегда с тобой» он упоминает «Клузри де Лила». На барной стойке, в том месте, где он все время садился, табличка с его именем. Это место всегда пользуется спросом, всегда занято. Некоторые клиенты приходят и сразу же спрашивают, где сидел Эрнест Хемингуэй. Он все-таки самый знаменитый из всех писателей, которые здесь бывали. У нас в меню, кстати, есть филе говядины Хемингуэй. Это филе фламбе. Во французской кухне филе фламбе обливают коньяком, поджигают и подают с кремовым соусом. Это очень ароматное блюдо. Мы в честь Эрнеста Хемингуэя обливаем филе бурбоном.
Так описывает сам американский писатель ресторан и стоящий рядом памятник маршалу Нею.
Тут я подошел к «Клузри де Лила». Свет падал на моего старого друга, статую маршала Нея, и тень деревьев ложилась на бронзу его обнаженной сабли. Стоит совсем один, и за ним никого. И я подумал, что все поколения в какой-то степени потеряны. Так было и так будет. И зашел в Лила, чтобы ему не было так одиноко, и прежде чем пойти домой, в комнату на для сопилки выпил холодного пива. И сидя за пивом, я смотрел на статую и вспоминал, сколько дней Ней дрался в арьергарде, отступая от Москвы, из которой Наполеон уехал в карете с Коленкуром.
Сегодня в Париже осталось, пожалуй, больше напоминаний о наполеоновских походах, которые приходили в голову Хемингуэя в начале прошлого века, чем о Париже 20-х годов самого Хемингуэя, Пикассо, Шагала, Арагона, Кокто и многих других, чья жизнь прошла в квартале Монпарнас, центре интеллектуальной и артистической жизни Европы в период между Первой и Второй мировыми войнами. Сегодня для молодых французов Монпарнас – это прежде всего одноименный железнодорожный вокзал, 210-метровая башня Монпарнас, с которой не раз прыгали самоубийцы, и расположенные здесь кинотеатры и многочисленные блинные. Блины из гречневой муки – это национальное блюдо бретонцев. Жители Британии приезжали на заработки в Париж как раз на вокзал Монпарнас. Многие из них так и обосновались поблизости от вокзала. Одно из редких доживших до сегодняшнего дня мест, связанных с так называемыми «безумными годами» Монпарнаса, Лезане-Фоль, это Академия художеств Гран-Шомьер. В просторных светлых залах с 1904 года по сегодняшний день позируют обнаженные модели и гением, и простым любителям рисунка, живописи и скульптуры, говорит директор Гран-Шомьер Жюльен Мэйя.
Когда находишься здесь, видишь эту старую печь, всю эту мебель еще тех времен. Это правда дом, сохранившийся с эпохи старого Монпарнаса. И люди, которые посещают наши классы живописи и рисунка, приходят в том числе и за этой атмосферой. Они приходят за чем-то классическим, историческим. Действительно, когда находишься в мастерских, это чувствуется. У нас здесь преподавали когда-то художник Фриз, скульптор Бурдель. Сюда приходил Пикассо, мастерская Модильяни была тут совсем рядом. Приходил Матисс, Гоген. Это было средоточие артистической жизни Парижа того времени. Многие художники здесь были из-за границы. К сожалению, наша проблема в том, что у нас не сохранилось никаких архивов. Ведь к нам часто приходят люди, которые изучают творчество какого-нибудь кубинского, мексиканского или венгерского художника, который посещал классы в Гран-Шомьер в течение многих лет.
Прочитать историю былой славы Монпарнаса сегодня проще всего на одноименном кладбище. Здесь похороненный выходец из России скульптор Осип Цаткин, родившийся в Беларуси художник Хаим Сутин, художник-сюрреалист Ман Рей, ирландский писатель Сэмюэль Беккет и другие, съехавшиеся со всего мира гении, прославившие квартал Монпарнас на весь мир. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
На этом мы завершаем сегодняшний утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Продюсер Екатерина Высоцкая. В прямом эфире был Марк Крутов. Через 7 минут после выпуска новостей эфир продолжит повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Конфликтную ситуацию, вызванную открытием в Польше Всемирного чеченского конгресса, обсуждали заместитель главного редактора «Новых известий» Саид Бицоев и политолог спецкор газеты «Северный Кавказ» Руслан Мартагов. Слушайте «Радио Свобода». Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Те преобразования в армии, которые происходят и в США, и в России.
Вопрос не закаивал. Вопрос в том, что я буду говорить, о чем там будет.
Время
говорить.
Истерик, время митингов, оно прошло.
Сравнение со Второй мировой войной невероятное, невозможное, скандальное.
Более 50 британских ученых, общественных и культурных деятелей.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».